И там стал ангел, а он все идет, пока в самом узком месте встал ангел Господень и не дал уже, пока ослица упала. Скажите, не так было в нашей жизни? И мы должны только из этого сделать. Бог говорит Израилю, когда ему объясняет, почему полюбил, то ему тоже так объясняет. Ибо, это 7 глава 6 стиха Второзакония, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь, избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. А дальше говорит, что вы жестоковыйный народ, жестоковыйный. Скажите, что это за народ, народ израильский? Хороший народ, покладистый народ, непокорный, упрямый народ, многочисленный народ. Нет, вы самый малочисленный. А почему? Почему я вас избрал? Бог объясняет только одним. Чем? Я полюбил вас. Я полюбил вас. И тогда, знаете, вот так. Но одно надо сказать, что все же Бог нам не навязал свое спасение. Мы действительно согласились принять это спасение. Но это не достоинство, друзья. Мы часто даже это можем возвести в достоинство. Как будто вот мы... А вот те пути Божии, как Он ходил за нами. Как Он долго ходил за нами. Иногда всю жизнь, я вот так смотрю, иногда... Самые преклонные годы человек вдруг обращается к Господу. Ну сколько раз этот человек сказал Богу «нет»? Ну сколько раз нам можно сказать «нет»? Ну раз, ну два. Ну начать приглашать к себе домой. Сколько раз, если человек не приходит? Сколько раз? Два раза. Ну может кто-то до 10 дотянет. А скажите, больше кто-нибудь может? Да перестает приглашать. А сколько раз Бог приглашает человека ко спасению, да, вот того, кого возлюбил, идет за ним, нету достоинства. Можно только в благоговение склониться перед Богом, сказать, какое чудо, что ты меня возлюбил. Вы знаете, если бы мы это поняли, сегодня бы не несколько молитв было. Ну хотя бы Богу сказать, Господи, ну спасибо, что ты меня возлюбил, не могу понять. Но пока мы еще ищем и находим, вот, наверное, за это. Все же я немножко родителей почитал больше, да, я вот за это, ни за что. Любовь, она необъяснима. И поэтому Бог возлюбил. Иаков никогда не доказал, что он достоин того, что был возлюблен Богом. Не доказал. А Бог полюбил его. Но при этом абсолютно сохраняется Божья справедливость. Хотя, может быть, логически вот так. Павел отсекает это, говорит, никак. Так дальше вашу логику строить не надо, потому что человеческий ум слишком мал, чтобы постигать непостижимое. Одно из этих непостижимых – это любовь Божия. Что сказано об этом в Новом Завете? На что превосходит? Всякое разумение, всякое понятие превосходит любовь Божия. Поэтому только с благоговением внутренним, с таким... торжеством внутренним каждый из нас должен бы сказать, Господи, благодарю Тебя, что Ты возлюбил меня. Я знаю, что остались вопросы. Знаю. Это нормально. Я сразу сказал, это не строгая логика, которую можно мозгами прикинуть. Это слушать надо сердце. И когда сердце наше вот так ухватывает эту мысль, тогда вся логика пропадает, остается нам только торжество, что Бог нас возлюбил. А все остальное нам уже тогда ясно. А если мы таким холодным умом это все хотим логически расставить, то, конечно, нам не хватит. Одно, это должно быть актом нашей веры, что Бог остается справедлив. Почему Павел так говорит? Не потому, что страдает Божья справедливость. Он говорит, как ты смеешь думать так? Вот он говорит, а ты кто такой человек, что ты споришь? Он не говорит, что да ты что, человек, ты так... Нет, и начинает доказывать, да как ты можешь думать, кто ты такой, горшок, в руках горшечника, что он ему скажет? Поэтому не то, что он где-то соглашается, да, Бог несправедлив, а что скажешь ему? Он говорит, как у тебя мысль может возникнуть такая, человек бедный. Вот, а не потому, что здесь действительно есть что-то такое, что, ну, действительно, Бог может быть и несправедлив. Бог наш остается справедлив. Дорогие братья и сестры, мы сегодня продолжим наше рассуждение над книгой пророка Малахи. Будем читать сегодня вторую главу. Я надеюсь, что все же мы читали дома эту книгу или нет? Читали, да? Ну, хорошо, это уже... Будем читать сейчас вторую главу книги пророка Малах. Прочитаем всю главу. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие. И прокляну ваши благословения, уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира. И я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел перед именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути этого. Для многих послужили соблазнами в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех нас Отец, не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бодрствующего на страже, и отвечающего и приносящего жертву Господу Саваоф. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение, не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя. Не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь, Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Поэтому наблюдайте за духом вашим, не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими, говорите, чем прогневляем его? Тем, что говорите, всякий делающий зло хорош пред очами Господа. И таким он благоволит. Или где Бог правосудия? Ну, я думаю, что здесь для сначала, может быть, немножко так коснемся тех мыслей, которые в этой главе. Вообще, я так думал заглавить сегодняшнюю беседу. Это нарушитель закона, завета. Здесь Бог обличает народ свой, Бог обличает священников, колена Левина, в нарушение завета. Вот эту мысль я как раз хотел подчеркнуть сегодня. Хотя здесь сначала так остановиться на мыслях, которые есть в этой главе. Ну, как мы слышали, то Господь обращается к священникам. Вот уже и в первой главе мы слышали о том, что Бог обличает священников за то, что они не благоговеют и таким образом бесславят имя Господа. Да? Они не благоговеют. Бог достоин благоговения, они не благоговеют перед Господом и тем бесславят Его. Здесь прямо это высказано и сказано: если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздать славу имени Моему. Значит, все это, что делали священники, они делали это к тому, чтобы бесславить Господа, не благоговели перед Ним, не было славы Господу. И теперь Он высказывает вот такую заповедь им, говорит: если вы это не примете, если ваша жизнь не изменится, то вот таков эта заповедь, что если вы не изменитесь, то Бог угрожает им проклятием. Уже не просто обличает их, но угрожает им проклятием. И говорит: я прокляну, на вас проклятие пошлю и прокляну ваши благословения. Если вы не примете вот это мое обличение, то я пошлю на вас проклятие, ваши благословения прокляну. И отниму у вас плечо и помет, раскидая на лица ваши. Ну, по-видимому, здесь идет речь о той части, которую имел это колено Левия при служении Господу, как мы уже вчера говорили. Плечо принадлежало им, отниму плечо. И помет этих праздничных жертв, раскидая на лица ваши, вас вместе с ним выбросят. То, что выбрасывалось, это был помет. Вот все остальное приносило жертву, иногда даже шкура животных сжигалась, только одно выбрасывалось, это выбрасывался помет, который мог там оказаться от тех животных, которые приводили, чтобы принести их жертву. Вместе с этим пометом вас выкинут, говорит Господь. Вот такое проклятие Он высказывает им. Потом Он напоминает им о том, что вот когда мой завет был с ними, завет мира и жизни, и я дал ему для страха, и он боялся меня и благоговел перед именем моим. Смотрите, снова мы встречаемся с этой мыслью. Я хотел заострить внимание на это. Когда они благоговели перед Господом, тогда они были угодны ему. Вот почему вообще эта глава для меня это пример, мы потом после еще будем говорить. Нарушитель завета. Здесь вот эта мысль очень ярко подчеркивается. Леви – это священническое племя. Те, которые были призваны к служению, оказались нарушителями этого завета. И не только они. Дальше мы прочитали уже, что в таком же положении оказался народ. Они другой завет нарушили. Это в другом проявилось. И вот эту мысль хотел как раз сегодня подчеркнуть вечером, что когда мы не благоговеем перед Богом нашим, тогда мы становимся неверны, братья и сестры. Мы становимся неверны. Эта глава говорит о неверности. Во-первых, неверности Господу, а потом и неверности друг другу. И с чем это связано? В чем причина, когда мы таковы? Знаете, это не зависит от того, что мы просто так, ну, люди слова. В мире это принято так. Ну, это человек слова. Сказал, сделал. Это все, так сказать, приписывается человеку самому. Это такой человек надежный, он сказал и сделал. Наша верность, она не связана с тем, что вот мы, люди слова, имеем такую волю сильную, чтобы обещал и сделал. Здесь показано, с чем связана наша верность, с чем она связана. Она связана со страхом Божиим, с благоговением перед Богом. Когда потеряно благоговение перед Богом, то потеряно и верность Господу, как это было здесь у священников. И наша верность по отношению друг к другу тоже становится ненадежной. Мы неверны друг другу, вероломно поступаем. Вот так я вижу тему этой главы. И Бог вспоминает о том, напоминает здесь, что когда-то Леви был в другом состоянии. Ну, здесь Леви имеется в виду не только Леви, сын Иакова, я думаю, мы понимаем. А кто имеется в виду? Все колено Левина, которое все было призвано, да? Например, Аарон и сыновья его, они были священниками, первосвященниками и священниками, а уже остальные, вот три таких различалось там семейства, вот, и от них пошли вот эти и три службы, которые, это были левиты, у которых были разные должности. Вот, самые приближенные были, это сыны Кореева, они были приближенные к тому, чтобы прикасаться к святыням, собирать, когда они были в странствовании. Также в их обязанности входило, чтобы быть стражами. И также вот помогать, иногда они даже помогали при принесении жертв. Когда священники не справлялись, то они тоже привлекались к этому же, чтобы обдирать кожи, готовить этих жертвенных животных приношений. Сожжение возносили только священники. А приготовление жертвенных животных, к этому привлекались и левиты, колено из дома Левина. И интересно, что при отступлении, после отступления, когда царь Иезекия снова возобновил служение Господу, то оказалось, что левиты были намного тщательнее в приготовлении себя, в очищении. Они оказались больше очищенными, больше количества, чем даже священники. Поэтому помогали. Вот это относится ко всему дому Левина, ко всему колену Левина, к тем, которые были призваны служить Господу, были приближены к Господу. И смотрите, как здесь сказано, что «когда он боялся меня и благоговел перед именем моим». Мы опять эту мысль здесь видим. Если в первой главе Господь порицает их, что они не благоговеют перед ним, то здесь Господь объясняет, что, к чему это приводит. Это приводит к неверности перед ним, к нарушению завета. А когда-то это положение было другим. Каким было это положение? Что он, закон истины был в устах его, неправды не обреталось на языке его, в мире правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведень закона, ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Вот так это положение было раньше, когда они благоговели перед Господом, когда боялись имени Его. Но когда уклонились от пути, смотрите, что стало с ними. Вместо того, чтобы других направлять на путь правды, чтобы наставлять, они уклонились и послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, Господь говорит, Господь Саваоф. Сами уклонились, сделались вероломными, неверными по отношению Господа, и для многих послужили соблазном в законе. То есть к падению послужили многим. И действительно это так. Если Господь нас поставил высоко, доверил что-то, или мы будем в благословении, или мы будем помощниками другим в том, чтобы приближаться к Господу, или если мы уклонимся от этого пути, мы непременно это не может коснуться только нас самих. Если Господь нас поставил высоко, если верил нам в служение, это не может коснуться нас самих только. Это непременно коснется и других. Мы сделаемся соблазном другим в жизни для служения Господа. Мы сделаем соблазн. Так было и с этим. Леви стал нарушитель завета. Леви стал нарушитель завета. И смотрите, не только это священники оказались в таком положении, но и дом Израилев тоже оказался. Только это проявилось в другом. Вот этот отрывок, начиная с 11 стиха, я думаю, очень затруднительный для понимания. Я раньше вообще, как будто вообще не понимал, о чем здесь речь идет. О чем здесь, кто об одном сказано, и что здесь, женился на дочери чужого бога. Иуда пренебрег святыню, о чем здесь говорится? Если так, в общем, своими словами сказать, то здесь речь идет о том, что вот сыновья Израилева, дом Иуды, как здесь сказано, Иуда, вероломно поступает Иуда, мерзость совершается в Израиле, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. Что произошло? Здесь говорится о том, что вот сыны Израилевы, народ Божий, стал жениться на язычницах, что было запрещено в законе Божьем. Кроме того, они, имея законную жену из евреек, они женились еще на языческих женщинах и таким образом поступали вероломно. Поступали вероломно. Вот проявилась эта же неверность, только уже в другом завете. Здесь сказано в завете отцов, нарушая тем завет отцов. То, что было отцам дано, они стали нарушать, вероломно поступать, и проявилось это в том, что они стали брать за себя других женщин языческих, и таким образом поступали вероломно. Бог очень осуждает это. Он говорит, у того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бодрствующего на страже, отвечающего и проносящего жертву Господу Саваофу. Ну, по-видимому, здесь бодрствующего на страже, отвечающего, имеется в виду, это всякий израильтянин, и приносящего жертву, имеется в виду, конечно, это священников, которые приносят жертву. Господь говорит, что истребит. И что происходит через это? Дальше сказано, вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что он уже не принимает, не презирает более на приношение, не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Значит, это положение приносит с собой много огорчения, много обиды причиняется. А как мы знаем, что и в Новом Завете Бог учит, если брат твой имеет на тебя, что нужно сделать? Оставить дар, и нужно примириться. Здесь сказано, что уже жертвенник не принимает, жертва не приносит, но он уже не принимает умилостивительной жертвы. Уже приношение это не принимает, потому что есть огорчение, которое принесено. Вы скажете, за что? Опять те же дерзкие разговоры с Богом. За что? Да? За что? За то, что Господь был свидетелем между тобою, женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя. Значит, здесь обозначен этот поступок как поступок вероломный. Поступок вероломный означает неверность, измена. Вероломство, неверность, измена. Дальше сказано, но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух. Кто этот один? Здесь не упоминается этот один. Но вот толкователи Священного Писания понимают так, что здесь речь идет об Аврааме. На него могли бы сослаться они. Знаете, вот в оправдании удивительно, Бог все знает. Как мы хотим оправдаться, чем мы хотим оправдаться? Бог это все знает. Смотрите, вот это могло быть оправданием. Говорили ли они это или не говорили, но они могли сослаться на Авраама. Что сделал Авраам? Ну, мы знаем из истории, что, хотя это был совет Сары, но действительно он имел сына Измаила от Агари, которая была служанкой. На это могли бы сослаться они. Не знаю, происходило это или нет, но Бог говорит, что вы можете так сказать. Не сделал ли это один, а в нем был превосходный дух. Авраам-то, он был какой муж, и он тоже сделал. Но здесь Писание разъясняет, почему он это сделал. Что же сделал этот один? В действительности, что же это было? Прихотью ли это только было его поступок? Он желал получить от Бога потомство. Значит, здесь разъясняется, что здесь не прихоть его была и похоть, а здесь он желал получить от Бога потомство. Совсем по-другому обстояло обстоятельство у этих людей, которые брали себе чужеземных женщин и иноверные жены и женились на них. Дальше немножко этот перевод, по-видимому, не совсем ясно выражает ту мысль, которая здесь все же есть. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь, Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Вот другие переводы, может быть, это немножко яснее, я тоже так присоединяюсь. Вот есть такой перевод этого места: «Ибо я ненавижу развод, говорит Иегова, Бог Израилев, и того, кто покрывает обидой одежду свою, говорит Иегова Саваоф». Я ненавижу развод. То, что происходит, Бог свое отношение высказывает. Я ненавижу развод, эту измену, это вероломство. Я ненавижу. Бог вообще другое создал для другого человека. И брак Он создал. Вот все последующее, особенно хотя случалось это и с мужами благочестивыми, боящимися Бога, многоженцы, это никогда не было в планах Божьих. Бог открыл свою волю в том, что однажды сотворил мужчину и женщину и благословил их. Только это наследует благословение. Этот брак наследует благословение от Господа. Вот когда один муж и одна жена, первый муж и первая жена, это благословение от Господа. Это то, что усмотрел Бог, и только по причине жестоковыности человеческой Моисей где-то позволил развод, но это не было никогда воли Божией. Это подкрепляет, подтверждает и Господь в своем учении, что вначале так не было. У Бога было совсем был другой замысел. Каков был замысел Божий? Мужчина и женщина. Один мужчина, одна женщина. И вот здесь Бог говорит: ненавижу развод, ненавижу вероломство, ненавижу неверность и того, чью одежду покрывает обида. То есть обида, причиненная другому, она покрывает всю одежду человека. Или как одежду покрывает человек, или одежду его покрывает. Обида, причиненная другому. Итак, берегите, наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вот так, если так, знаете, просто пройти вот немножко по стихам, чтобы немножко яснее было. Я не знаю, как вам. Я говорил о том, что не понимал, читал и не понимал. Пока как-то больше, постепенно так, ну, исследовал, чтобы понять, о чем же здесь идет речь. Так мне понятно, вот речь идет об этом. Бог обличает Левия за вероломство, которое он сделал, именно нарушив этот завет, веренное ему служение. Вот, поскольку потерял благоговение перед Господом, страх перед Господом, он оказался неверный Богу в своем служении, а этот народ, потеряв благоговение к Богу, оказался неверный. И вот в вопросе брака поступает вероломно против ближнего своего, вот эта неверность. И Господь против этого всего. Вот об этом хотелось сегодня так немножко и поговорить. Нарушитель завета. Здесь именно так разрушили, даже не только нарушители завета, разрушители завета. Так назван здесь Левий. Господь свое отношение высказывает. И поэтому хотелось немножко на этом остановить. Когда мы теряем благоговение перед Богом, то следствием это есть, что мы становимся неверные Богу и неверны по отношению друг к другу, а это ненавидит Господь, ненавидит. Знаете, Господь бесконечен в верности своей. Мне вообще эта мысль, с одной стороны, она так величественна, вот, она, вот, знаете, в этом так много для нас надежды. Господь бесконечно верен, бесконечно верен. Мы это даже охватить умом не можем, как верен наш Господь. И как это для нас надежно, не правда ли? Как Слово Божие твердое, незыблемо, если Бог сказал, то это ничего не может отменить, это Слово, ничего. Как нам приятно это, не правда ли? Сколько упования у нас в этом, что Господь так бесконечно верен. Верность твоя, уже Юрий Иванович сказал, мы вчера пропели вступление к нашему сегодняшнему, к нашей сегодняшней теме. Какой гимн мы спели? «Верность Твоя велика, о мой Боже». Мы воспевали верность Божию. И нам это очень нравится, что Господь так верен, да? Но с другой стороны, знаете, что это еще означает для нас? Что Господь, как бесконечно верный, беспредельно верный, ненавидит всякую неверность. А мы, люди, каковы мы по природе своей? Каковы? Знаете, мы все до одного изменники. Мы все до одного низкие изменники. Нам присущи людям по своей человеческой природе непостоянство и изменчивость. И поэтому, чтобы быть верными Богу и быть верными друг другу, нам недостаточно иметь сильную волю, чтобы я сказал и сделал. Мы встречаем таких людей. Но мы видим, что это ненадежно. Это ненадежно. Одно надежно. Если мы будем благоговеть перед Богом, будем исполнены страха Божия, тогда мы тоже будем верными. А если мы неверны, Бог ненавидит это. Ненавидит. Потому что Он вообще, вот поражается Его великая верность. Поэтому хотел немножко вообще на этом слове «завет» остановиться. Что это такое завет? Здесь сказано, вот завет нарушили, да? Что такое завет? Может быть, это некоторое отступление, но думаю, что оно будет все же полезно нам вспомнить. Есть великие заветы, которые мы встречаем в Священном Писании. Что такое завет? Договор. Можно так сказать, что в общем это как договор, как союз, как договор, да? Но если относится это к завету, который объявил Бог, то это будет неверно. Почему? То более всего, в общем понять этого слова, да, это так, договор, да, заветы, которые, можно сказать, ну мы иногда говорим, завет с Господом. Что имеем в виду? Крещение наше, да? Брачный завет, можно так сказать? Можно и так сказать. Это тоже завет, это тоже договор, в который вступает брачущие. Это тоже завет, договор. И другие. Ну, мы можем вспомнить, заветы были между Давидом и Анафаном. Да, помните, они заключили завет такой. И много других заветов мы встречаем на страницах Священного Писания. Но если это относить к тем заветам, в которые Бог вступил с кем-либо, то это уже не подходит, это понять. То лучше всего подходит, знаете что? Лучше подходит понятие завещания. Завещание. И в Новом Завете мы это именно находим, эту мысль. Лучше подходит завещание. С какой стороны? Завещание что происходит? Человек изъявляет свою волю, да? Изъявляет свою волю, ну, например, о своем имуществе, о своем богатстве, что ему принадлежит, и изъявляет эту волю со своей стороны. Завещание на завещание. Может кто-нибудь претендовать, что ты на меня завещай? Никто не может. Это сам завещатель принимает решение, свое волеизволение делает, кому, да? И практически когда она вступает в силу? Момент смерти. Смерть делает этот документ действенным, да? Могут ли поправки быть в этом документе? Тогда бы, наверное, много бы поправок было. Как умер завещатель, и начали бы черкать, да, особенно те, которые борются за имущество. Смерть накладывает, это печать к этому завещанию. После смерти никакого изменения быть не может. Вот знаете, в этом смысле, вот завет, который Бог вступал, в который Бог вступал, или с народом, или с отдельными личностями, больше именно отображает вот это завещание. Об этом апостол Павел и говорит в послании к евреям, именно употребляя завещание и употребляя этот образ. Может, есть вопросы к этому, чтобы сразу, или так понятно и согласны мы? А, ну сейчас мы, да, обязательно кто-то должен умереть. Вот есть великие заветы, в которые Бог вступал. И что характерно этим заветам? Характерно то, что Бог здесь, в этих заветах, был как изъявляющий свою волю. Он объявлял «Я». «Я». Даже где-то вот «Я» – это завет мой с ними. Вот «Я». Вот он изъявляет свою волю. Ну, вот такие заветы. Первый завет, конечно, есть разное. Вот есть такие, ну, например, упоминается, по-разному богословы смотрят на это. Ну, например, некоторые Едемский завет, упоминают, это до грехопадения завет. Различает их 7 заветов, такая полнота, а потом еще, ну, Эдемский завет, потом завет с Адамом после согрешения, потом Ноев завет. Ну, и их 7 вот так набирается. А Новый завет – это 8 завет. Но надо сказать, что там мы не встречаем упоминания этого слова «завет». Там мы не встречаем. Первый раз мы встречаем это упоминание, это в завете Бога с Ноем. В завете Бога с Ноем. Там упоминается вот этот завет. Можно прочитать это. Бытие. Именно мы здесь уже встречаем, что здесь это слово. Бытие 6 глава, 18 стих. Бог говорит Ною: «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, жена твои, жены сынов твоих с тобою. Я поставлю завет мой». Еще в 9 главе мы встречаем, можно с 9 стиха прочитать и ниже. Это был не только завет с Ноем, но это был завет с землею, это был завет с животными. Это, вот мы читаем здесь 9 стиха: «Вот я поставлю завет мой с вами и потомством вашим после вас». Еще с кем? «И со всякой душою живой, которая с вами, с птицами, со скотами, со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставлю между мной, между вами, между всякой душой живой, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мной и между землею». Смотрите, и между землею даже завет, да? «И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мной и между вами, и между всякой душою живой во всякой плоти, и не будет более вод потопом, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле. Сказал Бог Ной: вот знамение завета, которое я поставил между мной и между всякой плоти, которая на земле». Значит, это завет Бога. Хочу вот еще раз подчеркнуть, Бог единолично. Вот если это завет-договор, то это условие, который принимает обе стороны и обязуются обе стороны. Если это касается завета Божьего, то только Бог обязуется. Он во власти своей, наш верный Бог, обязуется в чем-либо. Вот здесь он в чем обязуется? В чем этот завет? Он обязуется, что не будет более вода потопом приходить на эту землю. Этот завет он заключил и с людьми, и с землею, и с животным миром, и с птицами заключил он этот завет. И дал знамение завета. Какое знамение? Радуга. Это знамение завета. Поэтому завет Божий – это суверенное заверение Божие, обещание Божие. Бог обязуется в чем-то перед человеком. И человек здесь, знаете, он не является второй стороной. Это единоличное такое, Бог со своей стороны. Конечно, вот этот завет, он уже непременно вводит в совершенно новые отношения с Богом. И для того, чтобы Бог исполнил свой завет, или как он будет исполняться, зависит от человека. Но слово обещания Божие не зависит от человека. Какова будет часть человека от этого, что человек будет иметь от этого, зависит. Но изменить слово Бога это уже не может. Братья и сестры, это такая глубокая мысль. Бог сказал, бесконечно верный Бог обязуется в чем-то, это ничего изменить. Вот скажем, на 1000 лет, как день вчерашний, то есть и 1000 лет ничего не меняет. Вот там иногда трактуют это слово как может быть, что вот тысячи лет, это вот семь или как один день, что это вот этот поряд, семь дней или шесть дней, вот из тысячелетия. Нет, там речь идет о том, что и тысячи лет проходит, и ничего не изменяется в обещаниях Божьих. Бог не медлит исполнением обетования своего. Тысячи лет как один день. Люди как принято, люди как говорят? Ты мне обещал, когда? Давно. Ой, это было давно и неправда. Для людей срок, он имеет значение. Если это давно, то это уже все, оно теряет силу. У Бога нет такого. Хоть тысячи лет проходит. Вот Бог вступает в завет, объявляет свое волеизволение, обязуется в чем-либо перед народом, перед всей землей или перед одним человеком, и это его, он обязуется это сам. Понимаете, это очень серьезная мысль. Хотя, конечно, если вот так человек проявляет неверность, то Бог может тоже по отношению этого человека свое наказание принять, но предпринять, но слово свое Бог, обетования Божие, они не приложены. В этом большое благословение для нас. Дальше был завет с Авраамом. Завет с Авраамом. Можно тоже прочитать это в Бытие, 15 глава, 18 стих. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Вот завет. Как это случилось? Может, помните, как Бог вступал в этот завет? Он повелел Аврааму рассечь жертвенных животных, разложить их пополам ровно, рассечь, разложить их по обе стороны. И когда Авраам заснул, тогда пламя огня прошло между этими жертвенными животными. Вот если прочитать из Иеремии, то можно узнать, что это означало. Вот 34 глава, когда они вступали в завет, чтобы отпустить братьев-рабов своих, то здесь мы об этом находим, что это значило. Иеремия, 34 глава. Здесь сказано с 18 стиха. «И Адам, приступивших завет мой, и не устоявших в словах завета, которые они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое, и прошедши между рассеченными частями его». По-видимому, знаете, что это означало? Это означало, что если нарушится слово договора, это слово завета, то да будет так с нами, если мы нарушим. Вот это означало рассеченные части жертвенного животного. Но Авраам проходил между этими частями? Нет, он спал, он не проходил. Кто проходил между ними? Нет, он спал, он не проходил. Кто проходил между ними? Бог в образе огня проходил. Поэтому завет с Авраамом, это тоже был завет Божий. Бог брал на себя обязательство. Обязательство, чтобы дать землю, вот, палестинскую, дать потомству Авраама. Это был завет Бога с Авраамом. Еще мы встречаем завет с Израилем или Синайский завет. Вот здесь как раз кто должен умереть? Здесь животные умерли. Синайский завет был тоже окроплен кровью, да? После того, как было это, слова этого завета были зачитаны, то тогда Моисей покропил кровью весь народ. Кровь. Все. Вот эта кровь означает, что все изменение в этом слове быть не может. Завещатель умер. Но Бог не умер, да? Именно животные должны отображать были смерть. Что все, никаких изменений в этом завете не может произойти. Бог сказал слово, как завещание после смерти изменения не могут быть внесены, так не могут внесены быть изменения после того, как Бог объявил свою волю, взял свое обязательство. Это был Синайский завет. И знамением этого завета это была суббота. Это было вечным знамением для Израиля. Это была суббота, именно знамение этого завета. Еще завет с Давидом. Бог вступил со своей стороны вот, в обязательство перед Давидом. В чем заключался этот завет, скажите? Да. Бог обещал вечное царство Давиду, что у него не прекратится сидящий на престоле Бог. Хотя, конечно, в какой-то мере, вот знаете, ну что-то, что предрасполагало. Вот когда Бог объявил свой завет Давиду? После того, когда у Давида возникло такое богоугодное желание. Какое желание? Построить дом Богу. Это святой, знаете, вот вдохновение святое появилось у него. Как? Я живу в таком кедровом доме, в таком доме величественном живу я, а скиния Господня, она под шатром, в шатре находится. Не потерплю. И после этого Господь сказал: не ты мне дом построишь, я тебе дом вечный построю. Но об этом, во-первых, мы находим 2 Царств, 7 глава, мы помним, наверное, не буду читать это. И 1 Паралипоменон, 17 глава, где об этом сказано. Еще можно Иеремия прочитать, один стих здесь, Бог говорит тоже об этом. Что опять после долгого времени уже, давно Давида нет живых, Бог помнит свой завет. И в 33 главе он говорит с 20 стиха так. «Так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына царствующего на престоле его». И также с левитами, священниками, служителями моими. Смотрите, тоже здесь упоминается этот завет со служителями его, это священниками и левитами. Бог опять удостоверяет этот завет. Смотрите, сыновья Давидовы оказались неверными, да? Неверными. И Сидекия был проклят, и сказано было о нем: не будет. Это был потомок Давида. Не будет от него сына, сидящего на престоле. Сидекия, последний царь перед пленением вавилонским. Вот люди оказались неверными, это имеет значение. Но слово это отменилось или нет? Не отменилось. В ком оно исполнилось, братья и сестры, это слово? В Иисусе Христе. Это потомок Давида, царствующий во веки веков. Бог нашел пути, чтобы исполнить свой завет. Пусть люди неверны. Пусть они неверны, люди от этого пострадают, но Божье Слово, оно не отменится. Вот как твердо Слово Бога наше, вот эти заветы. Ну, еще один завет можно упомянуть. Это какой завет, братья и сестры? Это Новый Завет. С кем он заключен, этот Новый Завет? А? Много хотите? Нет. С кем заключен Новый? Нет. Нет, с Израилем. Не надо, братья и сестры, на себя брать то, что нам с Израилем заключен этот Новый Завет. Что? Не верите? Придется читать тогда. Иеремия, 31 глава, 31 стих. «И вот наступают дни, говорит Господь». 31 глава, 31 стиха. Когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключал с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет они нарушили, хотя я оставался в союзе, опять верность Божия. Кто нарушил завет? Они нарушили, а он говорит, я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата, и говорит, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. С кем этот завет? Это завет Бога с Израилем. А мы вошли в этот завет по милости Божией. По милости Божией мы вошли в этот завет, потому что все обетования кому принадлежат? Израилю. Тем более должно радоваться нам, благоговеть перед Богом, не имея никаких обещаний. Мы по милости Божией. Почему сказано, они получили это по правде Божией, по справедливости, по обещаниям Божьим. А мы все это имеем как? по милости Божьей. Вот это завет, эти непреложные, великие заверения Божьи, которые Бог принял на себя со своей стороны, принял обязательства, и это незыблемо. Что Бог обещал, это никогда не может быть отменено. Вообще всякое слово Бога – это твердо. Интересно даже, что Бог клялся или не клялся? Клялся Бог, да? А почему Он клялся? А потому, чтобы, вот знаете, как-то удостоверить человека еще более. Хотя вот это в Евреям написано, что это уже непреложно. Слово Божие, оно уже непреложно, да? Непреложно. Но чтобы человека удостоверить еще более, клялся. А клянуться кем? Всегда высшим, да? Клянуться всегда высшим. Потому что если клянуться тем-то или другим, то тот, на кого они как бы ссылаются, он потом в этой клятве будет арбитром, он будет разбирать это слово клятвен, потому клянуться. А Бог мог кем-то высшим кляться? Не мог, поэтому кем поклялся? Самим собою поклялся. Самим собой. Чтобы удостоверить человека. Хотя была в этом нужда, никакой нужды. Слово Божие твердо и незыблемо. Без всякой клятвы это слово Божие не может быть в нем перемены. Вот поэтому, знаете, вот эта глава, она говорит о том, что мы должны быть тоже, понимаете, если мы благоговеем перед Богом, если мы имеем страх Божий и благоговеем перед Богом, то мы тоже будем верными во всем. Но когда мы теряем благоговение перед Богом, мы с какими становимся? Вероломными, вероломными, нарушителями, разрушителями завета. Вообще Бог это очень твердо и очень на это серьезно смотрит. Вот эту мысль хотела сегодня подчеркнуть очень. Бог очень серьезно смотрит. Мы к словам своим относимся иногда очень легкомысленно. Потом мы еще коснемся этого. Знаете, один пример хочу прочитать, что Бог очень серьезно на это смотрит. Вот давайте прочитаем Амоса. Амос, первая глава. 9 стих. Читаем. «Так говорит Господь. За три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едома и не вспомнили братского союза». А? А я как прочитал? Едому. Всех пленных Едому. Может быть и так. Я ошибся. Может. Еще раз прочитаю. «Так, говорит Господь, за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза». Как мы понимаем, что здесь произошло? Смотрите, суд Божий. Над кем? Тиром. Это что? Кто это был Тир? Это город. Значит, жители этого города что сделали? Во время войны передали пленных Едому, да? А какой договор они нарушили? А как, в чем этот братский союз был? Когда он был заключен? Был. Был, видно, ну был. Давайте вот видно. Вот чтобы увидеть, надо прочитать, да? Чтобы все увидели это. Вот давайте прочитаем третья книга царств. Пятая глава. 12 стих. Сказано. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему. И был мир между Хирамом и Соломоном. И они заключили между собою союз. Был союз? Теперь видно, что был. А кто такой был Хирам? Царь города Тира. И послал Хирам, первый стих, царь тирских, слуг Соломона. Посмотрите, я сегодня был поражен этой мыслью. А когда было слово Амоса? Намного-намного позже. Когда уже давно-давно не было Соломона и не было Хирама, царя Тирского, но был союз заключен, были обещания даны друг другу. И теперь, когда жители этого города Тира вероломно поступили и предали жителей, вот израильтян, в руки Едому, по-видимому, с которым, едомлянам, с которым была война, то Бог говорит: не пощажу, я накажу, я наведу бедствие на вас. За что? Посмотрите, как серьезно Бог ведет, вообще ведет свое дело, как Он серьезно относится к обещаниям человеческим, к тому, что обещано когда-то, к тому, что договорились когда-то. Скажите, мы так серьезно относимся к этому? Нам нравится иметь дело с каким Богом? С верным, честным Богом, да? Нам нравится, мы это... Но вы знаете, что, к чему это обязывает? Быть тоже таким? Быть тоже таким? И вот смотрите, вот прочитаем тоже некоторые места, что об этом сказано. Вот Матфея, 5 глава, прочитаем с 33 стиха. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы свои, а я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Знаете, как обстояло? Конечно, у нас немножко, я эту мысль высказывал у нас там в Алма-Ате, пока есть несогласный со мной, но я это понимаю так. В Ветхом Завете дело было так поставлено, что нельзя было обманывать кого? Нельзя было лгать ближнему, да? То есть израильтянину. А не израильтянину можно было солгать? Не помним, да? Значит, нас часто смущает, почему мы встречаем там такие случаи, когда говорили неправду. Например, Давид где-то говорил неправду. Потому что Бог никогда не поощрял неправду, никогда не менялся. Но что Он требовал? То Он требовал в Ветхом Завете, чтобы израильтян ближнему не обманывал его, не говорил неправду. Это и в законе, да, выражено, да? Как это заповедь звучит? Оно в том, не лжесвидетельствует, да, оно в этом тоже, некоторые говорят, не обмани. Такой заповеди не укради есть, и не убей есть, а не обмани такой нет. Иногда вот говорят неверующие, не обмани, есть такая заповедь, я такую не знаю. Не лжесвидетельствует, практически она вобрала в себя эту мысль. Ближнего нельзя было обманывать. Но если язычник или не принадлежащий к народу, просто не то, что Бог поощрял обман, а не требовал этого. Зато если человек поклялся, кому бы то ни было, то это клятвенное слово исполни, выгодно тебе или невыгодно. Даже так сказано, кто будет обитать на Святой Горе. Если даже чему поклялся? Злому, да? Злому, то есть что, зло сделать? Нет. Когда оно тебе невыгодным потом оказывается. Ты сказал, ты обещал, но оно теперь невыгодно. Исполни это. Так Бог смотрел. Исполни. Выгодно, невыгодно. Поклялся, выполни слово обещанное. Клятву нельзя было приступать. Не если она была дана еврею, не если она была дана язычнику. А теперь в Новом Завете Бог говорит, не клянись. Значит что? Можешь всех подряд обманывать? Нет, наоборот. Теперь сказано, всякое слово у нас будет, да будет каким? Как клятва. Да? Да. Нет? Нет. Интересно, да? Русский человек изобрел такое выражение. Мы говорим, да нет. Интересное, да, выражение? И да, и нет. Вот действительно, иногда у нас все, да нет. Как выгодно. Сегодня да? А завтра нет. Хочет Бог этого так? Да нет, не хочет. Хочет да, да, нет, нет. Смотрите, это неоднократно встречается. Например, Иакова, Мы встречаем тоже эту мысль в 5 главе. 12 стих. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвой, но да будет у вас да, да, и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению». Раньше только подпали осуждение, кто подпадали? Нарушители клятвы. А сегодня, если мы нарушаем слово свое, то мы подпадаем осуждению. И еще мы находим во втором послании к Коринфянам эту мысль в 1 главе 17 стиха. Павел говорит о себе так и о своих сотрудниках. «Имея такое намерение», ну, он говорил, открывал им раньше свои планы, что хочет пройти Македония, потом снова прийти в Ахаию, в Коринф. «Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил, или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да, да, то нет, нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, Силуаном, Тимофеем, не был да и нет, как мы говорим, да нет. Но в нем было да, ибо все обетования Божие в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». Что апостол Павел говорит? Наши слова не были изменчивы. У нас не было. Хотя я не пришел тогда, он поясняет, что на это была другая причина. Не потому, что я легкомысленно обещал, но потому, что я хотел пощадить вас. Вы еще не были готовы. Если бы я пришел в тот раз, то мне надо было применять строгость у вас, поступать строго с некоторыми. Я дал вам еще время, потому что наши слова у вас не являются то да, то нет. А все слова «да» во Христе, знаете, по нас судят о Боге наш. Как мы можем говорить о непреложном Боге, когда наши слова то да, то нет? И вот здесь как раз эта глава посвящена вероломству. Мы вот в Малахе читали: «Не один ли у всех нас Отец, не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» Знаете, эта область, может быть, не так много о ней проповедуется, это область серьезная в нашей христианской жизни, очень серьезная. Вот апостол Павел даже говорит, что наше слово подобно, как и обетование Божие, были «да» и «они». Таков Бог наш, такими должны быть и мы. Вот у нас, ну какие заветы, в которые мы вступили? Ну, например, завет крещение, да, мы об этом говорим. Конечно, это слово так, может быть, по-разному понимается, что крещение есть обещание доброй совести. Есть переводы, которые означают, это наша молитва, это просьба наша о доброй совести. А есть переводы, которые говорят, что это обещание. То есть мы обещаем добрую совесть, хранить добрую совесть. Она может нарушаться иногда, но ее снова приводить в порядок. Наши отношения с Господом. Мы такой завет имеем с Богом. Такой завет. Если нарушаем этот завет, мы вероломно поступаем, оставляем Господа. Или если мы делаем обещания какие-то, завет брака нашего. Действительно ли не нарушен этот завет брака нами? Или есть тоже огорчение, есть неверность, есть измена. Сегодня дух измены такой господствует в этом мире. Действительно ли мы, как святыню, сохраняем данное обещание верности друг другу? Это тоже обещание. Это наше обещание перед Богом. Вот обещания, данные друг другу, действительно ли это так, что ни под каким предлогом, сказали мы что-нибудь, не изменяем свое слово, если даже невыгодно это потом стало, если это даже мы обещали, а что-то потом нам подворачивается более выгодное, удачное. Сколько таких моментов? Знаете, это в духе хранится верность. Итак, берегите дух ваш. Вот Израиль был народ с неверным духом. Так Господь говорит в псалмах. Это народ с неверным духом. Неверным духом. И поэтому неверность была и по отношению Бога, и по отношению друг друга. А наш человек, мы, люди по своей природе, изменчивы и неверны. И наша верность, она сокрыта не в нашей силе воли. Я сказал, значит, сделаю. Наша верность, она сокрыта в благоговении перед Богом нашим, в страхе Божьем. Если мы исполнены благоговения, страха Божьего, то мы будем тоже таковы, мы приобретем характер Бога нашего, чтобы быть верными во всем, чтобы действительно, особенно в этом мире, знают ли нас, как людей слова, которые сказали и уже не изменяют это слово. Такая печальная шутка есть, я слышал, братья некоторые говорят, я хозяин слова. Обычно это как понимается? Хозяин слова. Сказал, сделал. А здесь хозяин слова. Я дал, я и забрал это слово. Это печальная шутка. Есть такие хозяева мы слова. Я дал, я и забрал это слово. Мы призваны вот такой верности. Прежде всего по отношению Бога нашего. Если мы обещали что-нибудь Богу. Обещали жизнь, обет ли какой-либо дали. Знаете, это проклятие наводит. Если мы дали обет, не исполнили обет. Например, в Ветхом Завете об этом сказано тоже. Не будь поспешен в словах своих. Не будь поспешен в словах своих. Но если сказал слово, то исполни. Это в Екклесиасте так сказано. И вот это по отношению Бога наше и по отношению вот наших слов, наших обещаний. Как легкомысленно бывает наше обещание, когда мы что-нибудь обещаем, легкомысленно говорим «да», и потом обращаем это в «нет». Практически мы свидетельствуем тогда, что таков и Бог наш. Таков и Бог. Мы никогда не уверим. Скажите, если мы как верующие так твердо будем хранить свое слово, сказали, значит, но для этого надо предельно осторожными быть при обещаниях, да, предельно осторожными, имея, обращаясь к Господу, уповая на Него, что Он даст нам силу исполнить то или другое обещание. И предельно осторожно. Но если с нами сталкиваются и увидят, что если мы обещали, то это уже железно и не приложено. Сколько в наших возможностях это возможно. Вот. То тогда так будут судить о Боге нашем. Не правда ли? Тогда, если мы скажем, что Бог наш бесконечно верен в Слове Своем, то они действительно поймут. Если люди такие могут быть, которые Божьи люди, то, конечно, и Бог их такой. А если мы неверные духом в жизни своей, по отношению Бога проявляем неверность, это всегда, всегда вот наша неверность влечет всегда проклятие в жизнь нашу. Если мы неверны, если мы вероломно поступаем, нарушаем. Только искреннее покаяние пред Богом может снова милость нам даровать от Бога. Бог Богу противно, ненавижу развод, говорит Господь, и того, кто покрывает свою одежду обидой. Вот чужая обида, обида, справедливая обида нас за несправедливые действия, за вероломство, неправильный поступок, Бог ненавидит это. Когда кто-то остается обиженным в нашей жизни, действительно обиженным на нас за наш поступок, Бог не оставляет это безнаказанным, Богу противно это. Как серьезно вот вспомнить, допустим, какие-то... Вот у нас есть обязательства какие-то, может быть, по отношению кого-то. Я думаю, что здесь тоже, знаете, по отношению родственников наших. Есть у нас обязательства по отношению родителей наших. Есть обязательства по отношению родственников. Есть в другом месте, Бог говорит, зато не пощажу, по-моему, здесь же, что ты не вспомнил какого? Братского союза, родственного союза. По-моему, это здесь же сказано. Сейчас я посмотрю здесь сразу. Вот, так говорит, буквально ниже, в 11 стих, так говорит Господь, за три преступления Едома, о котором мы говорили, это потомки Исава, да, Господь говорит, что возненавидел, за что? И за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своим мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе его своем и всегда сохранял ярость свою. Что подавил себе? Чувство родства, есть обязательство родства. И в Ветхом Завете есть это обязательство. Если обеднеет брат твой, то что? Тебя это не касается. Или касается, то ты должен выкупить. Или даже если брат не оставил семя после себя, у тебя есть обязательство. Выгодно тебе или нет, ты должен восстановить семя брату твоему. Есть обязательство у нас. И Бог ненавидит, когда мы не признаем таких обязательств по отношению родителей своих, имея попечение о них до конца, или родственник наш, на котором мы, которому не проявили мы какое-то вот так участие в час нужды, затворили сердце свое. Бог ненавидит это все. Такую обиду Он ненавидит причиненный. Он Бог верный. Если есть у Бога обязательства, то Он непременно исполнит это. Непременно исполнит. И поэтому Богу угодно вот это. Вот эту мысль мы должны... Бог ненавидит вероломство, нарушение, неверность. В какой бы форме она ни была проявлена, Бог ненавидит это. Если мы хотим быть угодными Господу, вот здесь как раз, когда Он напоминает Левию, когда ты был, ходил в страхе и благоговел предо мной, то ты был в благословении, то ты наставлял в законе, у тебя находили ведение. От уст священника ищется ведение, то есть к нему приходит, чтобы знать, как в законе, как должно поступать. Но когда ты отступил от этого пути, ты преткновением стал для других. Ты преткновением стал для других. Вот так серьезно и к нам вот это слово, вот из, можно сказать, из всего контекста этой главы, можно увидеть это. Бог здесь обличает вероломство и неверность, отступление, которое... Из чего возникает? Оно возникает из того, что потеряно благоговение. Бог не стал великим в глазах их, поэтому страх Божий исчез в сердце их, и они по отношению Бога поступали вероломно и по отношению друг к другу. Может быть, Господь в чем-нибудь сегодня касался наших сердец, ведь эта тема, я думаю, не... Такая, которая вообще не затрагивает нашу жизнь. Это повседневно. Повседневно мы вращаемся в том, у нас есть обязательства, у нас есть обещания. Нам дают, мы обещаем. Как мы относимся к этому? Как мы относимся к порученному служению? Как бы мы что-то обещали, посвящали что-нибудь Господу. Ведь это тоже, может быть, мы посвятили когда-то Господу. Знаете, так, я вот слушал кассету, когда мы ехали тоже тогда, поездку эту, и Гонтовник, он так говорит, как Бог серьезно взыскивает, было обещано, было что-то обещано, так легкомысленно. Может, кто помнит этот пример, что был вот так, принес муж домой лотерейный билет, когда их еще давали вместо сдачи к получке, и говорит, давай его Господу посвятим. Но действительно, невелика, да, невелик ущерб. Вот. Нет, он предлагает, давай, если мы выиграем, половину отдадим Господу. А жена пока там ничего еще не блестит в нем, говорит, давай, положи его там. Он говорит, нет, если он выиграет, давай отдадим половину. В завет вступили такой с Господом. Это завет, это слово. А потом москвич выиграли на этот. Ну, в то время, когда еще не стояли полные дворы молитвенных домов, мерседесов и других машин. «Москвич» — это машина была, говорит тогда. И тут дрогнуло их сердце. И они все же пошли на то, чтобы не отдать Господу. Не отдать. И они погибли в катастрофе. Господь помнит все наши слова. Он очень серьезный, что мы обещали, что мы посвящали Господу. Может быть, где-то в нашей жизни так есть. И, может быть, тогда мы ищем, а почему то и другое постигает нас в жизни. Проклятие, неудача. Может быть, мы нарушили, мы там очень легко хозяева слова иногда дали и забрали, но Бог не так. Он сам не понимает такого. Сказал, это твердо и непреложно. Только в Боге сила. Когда мы благоговеем перед Богом нашим, в этом есть сила, чтобы нам тоже приобретать характер Божий. Особенно еще раз хочу подчеркнуть, действительно, вот в завете брака сегодня неверность, мир дышит неверностью, изменной, открытой или сокрытой, в чувствах, взглядах. Мир дышит этим. Это завет, который приступать нельзя. Это завет наш перед Богом. Мы должны быть верны, как верен Господь Церкви Своей. Это тоже серьезно. Как верен Господь Церкви Своей. Это очень серьезно сегодня. Мы обещали. Обещали. Это, знаете, может быть так, мы не обещали. Мы не обещали. Мы конкретно того не сказал, конкретно какого-то. Знаете, если мы вступали в брак с законной, с намерением жить, мы вступали. мы в завет вступили. И поэтому мы не можем отрекаться от этого. Мы вступили в завет. Здесь тоже сегодня время, когда это вообще ни за что не считается. Когда так легко нарушается, мы как дети Божьи должны в этом серьезно относиться. Это завет. И многое другое. Может быть, Господь нам что-то напоминает в сердце нашем, о чем никто другой не знает, где мы неверно поступили, вероломно. Будем к Господу обращаться. Только Господь может эту силу дать. Он хочет, чтобы мы были верными. И чтобы мы ходили благоговение и страха, страхи перед Господом нашим, подражая Ему, как Он есть верный Бог. Пусть Господь нам в этом поможет. У кого есть еще нужда помолиться, мы будем молиться. Аминь. Я не знаю, сейчас, чтобы я такое место вспомнил, книга Оси. Здесь Бог говорит так, это к своему народу. 5 глава, 15 стих. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Да? Что-то похоже на оставление, да? Оставлю их. Я не знаю, так. Понятно, что это, если Господь оставляет нечестивых, грешников, то это что-то другое. Он их оставляет, предает их нечестью, чтобы они поступали уже со всей очевидностью, проявили свой дух, свое состояние для суда. Потому что у Бога совершенно другие действия в отношении детей. Например, наказание детей своих, оно служит не как отмщение, а только что такое наказание? Это причинение страдания с целью исправления. Да? Значит, Господь всегда имеет, гнева нет в нем. Когда Он нас наказывает, у Него нет гнева. Он просто видит, что нам нужно, чтобы нас исправить, наказывать, оставляет какое-то в жизни нашей, может быть, от нашей неверного поступка, оставляет какое-то последствие, но это не с тем, что Он нам воздает за наш поступок, а просто во благо нам. А по отношению нечестивых Бог воздает им, той мерой именно возвращает им, вот воздаяние. Поэтому и если Бог оставляет нечестивых, это совершенно по-другому. Он оставляет, чтобы это очевидным стало их нечестие. А если, может, Бог как-то и оставляет иногда нас, ну, именно как-то, может быть, на какое-то время, чтобы мы взыскали Господа, то это может быть. Но это всегда есть разница. Это никак нельзя сравнивать с тем, если Бог неверующих, отступников оставляет, нечестивых людей, то это с другой целью, по-другому. Да. Без гнева, с целью нашего исправления. Гнева нет во мне. Господь к детям своим, у Него свое бесконечное милосердие действует. И наше благо, это никогда, вот мы иногда тяготимся, может быть, наказанием, думаем, что Господь нам воздает. Если бы Он нам, ну, была такая тема у меня, я ее сам исследовал, наказание Божье. Скажите, в каком порядке следует прощение и наказание? Что сначала происходит? А? Наказание, а потом прощение. Такое мысль. Еще какое я слышал? Прощение, а потом наказание. С Давидом так. А если бы не было сначала прощения, то уже некого было и миловать, понимаете? Некого было. Он сначала нас... некого было вообще и наказывать. Потому что если бы он сначала наказал Давида, Бог, что заслужил Давид? Смерти. Два раза, так или нет? За прелюбодеяние что было? Смерть. А за убийство хоть чужими руками? Смерть. А кого наказывать потом? Некого уже. Бог его простил, поэтому прощается тебе, но безнаказанным не оставил. Вот это к народу, к детям своим, это милосердие его. Поэтому это совсем по-другому. Но может быть где-то такой вот Бог говорит по отношению Израиля, все, пойду, возвращусь в место мое, пока не взыщут. Где-то Господь оставляет, у нас не получается, мы бьемся, мы мучаемся, потеряв общение с Богом, и начинаем искать Господа. Но это по-другому, сравнить с тем никак нельзя. Какой есть порядок по отношению вот наших обязательств, какие мы имеем, то я думаю, что все же какой-то порядок указан. Но мы раньше много об этом говорили, что сначала Бог, да? Потом кто? Церковь, а потом семья. Мы требовали, так требовалось от служителей. Я думаю, это верно только отчасти. Это верно. Если касается того, чтобы так, если мы все благоустроим, сделаем так, чтобы в доме все было, ну, достигли идеала, чтобы все было хорошо, а потом в церкви, то это время никогда не настанет. Но все же Писание говорит, если кто не печется о домашних, да, особенно, то хуже неверного. Если мы прячемся в церкви от того, чтобы заботиться о домашних своих и устроить их, то это неверность будет. Богу не нужно такое слово. Корван ему не нужен. Что такое корван? Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Какая заповедь пренебрегалась? Почитание родителей, чтобы о них заботиться, это отдавалось Богу, это не надо. Значит, у нас большая ответственность о своей семье, о родителях забота, о своей семье забота, большая ответственность. Но, конечно, это только в той мере, чтобы не в том, чтобы все устроить, тогда, конечно, это никогда. Где-то придется что-то оставлять ради Господа, ради служения. Но скрываться нам на служение от ответственности за наших родственников, когда они не обеспечены, нам Слово Божие не позволяет скрываться на ниве Божией от работы дома. Это никак нам не позволяет. Наша ответственность прежде всего наступает. И это никак не вступает в противоречие с этим, что вот и Бог, и церковь, и семья. Если так, конечно, что мы будем стараться все дома сделать, то никогда не дойдет очередь до церкви. Но как раз способный на служение тот, признается Словом Божьим, кто, позаботившись о семье, о самом необходимом, у него еще есть возможность позаботиться и потрудиться в церкви. То есть он проявляет такую способность. Он там потрудился, он там обеспечил необходимым семью, и у него еще есть возможность и время, чтобы трудиться. Такие, сказано там, должны призваны быть на служение. А если мы проявили неспособность даже обеспечить семью свою необходимым, но здесь как раз это диапазон очень большой. И какая жена сколько скажет необходимо, да? Какая жена сколько потребует необходимо. Это очень такой диапазон. Здесь как раз может много возникнуть вопросов. Сколько же необходимо? Но это так, как искренно перед Богом. Если нет необходимого, не позаботились мы, чтобы семья имела необходимое по небрежности своей, то Богу служение наше не нужно. По небрежности, по нежеланию исполнить. Поэтому у нас все же есть обязательства по отношению родных, родителей. Это заповедь, почитать. Если мы, пока мы в доме остаемся, вот еще в доме под руководством родителей, мы должны послушание проявлять, да, родителя? Когда мы уходим из дому, дочь ли это или сын, мы освобождаемся от этого послушания, призваны к новому, новой покорности, а от почтения не освобождаемся. А почтение это заключается в заботе о родителях до самой смерти. Вот сегодня это очень серьезный вопрос. Слышал, что в Германии это уже очень свободно решается. Там, во-первых, и дома престарелых, конечно, зрелище более такое, ну, сносное и приятное, чем у нас, допустим. Но оно вполне уже становится даже в семьях верующих. Отвозят дом престарелых, а? Почти нормой становится. Ну, не везде еще, конечно. Вот здесь, друзья, нам тоже надо, чтобы беречь дух свой. Это наша забота, это наша неверность Господу. Мы должны проявлять заботу, попечение о родителях до самой смерти. А это вот так неприятно, так неприглядно, когда вот так толкаются родители от одного к другому. Это наша неверность, это неверность наша. А должна быть в этом. Или по отношению, я говорил уже, родства наши, где мы должны все же вот такую проявлять верность, потому что есть обязательства. Родство накладывает обязательства. Конечно, здесь различные вопросы могут возникнуть. Переживания их одним вот так не объяснишь. Но эту мысль нам надо все же усваивать. И есть именно обязательства. И порядок такой, что мы ответственны как перед Господом, ответственны за свои семьи. но должны и так позаботиться о них, чтобы еще и иметь время, чтобы трудиться для Господа. Не закрываться. Мы не можем скрываться на ниве Божьей от нашей ответственности, значит, от заботы о родных. И мы не можем закрыться в своем доме от ответственности трудиться на ниве Божьей. Вот это не должно случаться. Ни одно, ни другое.